Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Почему в российской армии регулярно повторяются вспышки массовых заболеваний? Первые рабочие дни 44-го президента США Барака Обамы. Продолжение в Москве судебных заседаний на процессе по убийству Анны Политковской. Эти и другие темы, а также новости высоких технологий и рубрика «Мировая политика» в этом часе нашей программы. Несколько уголовных дел возбуждено по фактам массового заболевания пневмонии и ОРВИ среди солдат российской армии. Один рядовой, Антон Юматов, умер в Екатеринбургской больнице. Более 200 человек находятся в различных военных госпиталях, трое на сегодняшний день в тяжелом состоянии. Таковы данные начальника Главного медицинского управления Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Владимира Шаппо. В комитетах солдатских матерей, однако, уверены, что настоящее число солдат, заболевших пневмонией, командование частей в различных военных округах скрывает. Над этой темой работала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Военная прокуратура Приволжско-Уральского военного округа возбудила уголовное дело по факту гибели солдата из Еланского учебного центра, скончавшегося от пневмонии. Как сообщил заместитель военного прокурора округа, массовое заболевание пневмонией в учебной части в Елане могло быть вызвано неправильным размещением солдат в казарме. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Денис Каменщиков.
23-летний Антон Юматов из города Снежинска Челябинской области был призван в армию в начале декабря. 12 декабря его привезли в Елань. Через 10 дней он сообщил невесте по телефону, что простудился. Антона привезли в Екатеринбург только 29 декабря, говорит начальник окружного военного клинического госпиталя Александр Ушаков.
Заболевание протекало агрессивно, молниеносно, субтотальная пневмония с поражением обеих легких.
По факту смерти Антона Юматова военная прокуратура возбудила уголовное дело, говорит невеста Антона Дарья Новгородцева.
Их, например, выводили на построение, и они по полчаса сначала стояли в казармах, все вот одеты в бушлатах, потели. Вот, пока их всех вот перечислят, а потом на мороз, минус 20 градусов, как раз тогда было холодно, они вот бегали, все вспотевшие. Потом ночью их поднимали пьяные сержанты и заставляли мыть полы. И даже когда у него была температура 40 градусов, его сержант сказал: «Иди мой пол».
Представители командования Приволжско-Уральского военного округа факты дедовщины отрицают. Впрочем, прокуратура проверяет и эту версию. Известно также, что по прибытии в учебную часть призывникам поставили сразу по 3 прививки – от гепатита А, от гриппа и от пневмонии. Это сочетание, как считают родственники Антона Юматова, и могло привести сначала к осложнению, а потом и к смерти. Военная прокуратура уже выявила ряд нарушений, говорит заместитель военного прокурора ПУРВО Владимир Егоров.
По уставу военнослужащим положено не менее 12 кубических метров воздуха в казарме. В некоторых казармах Еланского центра эта норма нарушена практически в 2 раза. Военнослужащих, заболевших, не отделяли от основной массы.
Родственники Антона Юматова собираются подавать на Министерство обороны в суд. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
5 человек уже отстранены от исполнения служебных обязанностей. В их числе и руководитель Еланского учебного центра, в котором скончался 23-летний новобранец Антон Юматов. Об этом заявил начальник управления Главной военной прокуратуры Александр Никитин. По его же словам, более 20 командирам объявлено предупреждение. А по факту массового заболевания будут возбуждены уголовные дела, заверил он. Между тем, на Урале почти 100 военнослужащих тоже заболели пневмонией, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Калининграде Екатерина Тейги.
Эти данные озвучил капитан первого ранга, в настоящий момент исполняющий обязанности начальника службы информации и общественных связей Балтфлота Сергей Кукса. По его словам, заболевание носит сезонный характер, и командование флота факт вспышки пневмонии не признает.
К сожалению, есть заболевшие военнослужащие. Их число немногим более 100 человек. И это плохо. Но исходя из общей численности военнослужащих флота, можно утверждать, что число больных пневмонией не превышает средний сезонный показатель. Сезонность этого заболевания обусловлена и временем года, погодными условиями, и тем, что военнослужащие молодого пополнения из разных регионов климатических зон России, не все из них сумели адаптироваться к военной службе, к новым для себя климатическим условиям.
В областном комитете солдат солдатских матерей уверены, количество заболевших гораздо больше. По мнению руководителя комитета Марии Бонслер, командование Балтфлота намеренно скрывает официальные данные.
Только 13 числа в главный военный госпиталь поступило 120 больных ребят, в том числе и больных пневмонией. После обращения комитета ребят теперь лечат 21 день, как положено. Есть все медикаменты, проходят они все процедуры. Но по нашим сведениям, количество больных пневмонией продолжает скрываться. И на самом деле их гораздо больше, чем по официальным данным. После огласки произошедшего начали звонить в комитет родители и ребят из других регионов, в том числе из Мурманска и Вологды. В этих частях было холодно, 10-11 градусов температура была в казармах. Не было горячей воды, ребят заставляли мыться в бане холодной водой.
Военная прокуратура в настоящий момент проводит проверку в воинских частях. Итоги ее пока не оглашаются. А медики, в свою очередь, уже бьют тревогу. На подходе эпидемия гриппа. Екатерина Теги для Радио Свобода, Калининград.
Пневмония, как осложнение после простуды и вакцинации, случается во время каждого призыва, констатирует ответственный секретарь Союза комитета солдатских матерей Валентина Мельникова. Причина массовых заболеваний в том, что солдатам вовремя не оказывают качественную медицинскую помощь, говорит она.
У нас есть жалобы на то, что лазареты устраивают в воинских частях. Там столько заболевших, что освобождают целую казарму, этажи, чтобы положить там ребят. На самом деле сейчас очень много болеет, и по всем округам, к сожалению, как только жалоба появляется, мы тоже сообщаем в службу медицинского округа и в прокуратуру округа. Действительно, врачи госпиталя Екатеринбургского сразу говорили, что больные поступили тяжелые, а это совершенно недопустимая вещь. Я не врач, и не знаю, могли ли парня спасти, но у нас, к сожалению, при каждой такой эпидемии пневмонии бывают погибшие, потому что врачи уже не в состоянии ничего сделать, если больной такой допущенный и тяжелый. Они оказывают помощь не только когда вот новобранцы жалуются, но и когда ребята избитые обращаются. Да? У нас же бывают тяжелые случаи осложнения после побоев.
По мнению Валентины Мельниковой, изменить ситуацию можно лишь при условии соблюдения жестких медицинских стандартов. Ждать этого в российской армии, как и наказание тех, кто виноват в халатном отношении к здоровью новобранцев, не стоит, считает военный обозреватель Александр Гольц.
Никто не сказал, что было возбудителем этой пневмонии. Это может быть какое-то инфекционное заболевание, которое естественным образом в условиях российской казармы получает максимально благоприятные условия для развития. Обычная история, когда выявляются некие конкретные офицеры, которые увольняются, и иногда даже на них заводят уголовные дела. Это не меняет ситуацию в принципе, потому что такое наказание вовсе не заставит командира лучше следить за своими подчиненными, потому что речь идет о некой системе взаимоотношений внутри вооруженных сил. Изменить ее можно, только изменив сущность нашей армии. Напомню, что в 2003 году у нас же была история, когда заморозили большое количество солдат и один умер. Наказали какого-то конкретного начальника, и что? Ничего с тех пор не изменилось. Надо отдавать себе отчет, что большая часть казарм в российской армии не имеют горячей воды до сих пор, в 21 веке. Просто надо на них навесить большой замок.
Таково мнение военного обозревателя Александра Гольца. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы» в Москве, 17:15. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском окружном военном суде продолжается рассмотрение дела об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Через несколько минут мы поговорим об этом подробнее с нашим корреспондентом в прямом эфире. Президент холдинга «Новые медиа» предприниматель Александр Лебедев считает, что убийство в центре Москвы адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой имеет прямое отношение к «Новой газете». На востоке Москвы был на некоторое время задержан сотрудниками частного охранного предприятия лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, протестовавший вместе с жителями окрестных домов на 15-й Парковой улице против незаконного, по их мнению, сноса гаражей. Во Владивостоке психиатрическая экспертиза признала матроса-контрактника с атомной подлодки «Нерпа» Дмитрия Гробова вменяемым. Гробова подозревают в несанкционированном запуске системы пожаротушения на борту субмарины, из-за чего 8 ноября 2008 года погибли 20 человек. Президент США Барак Обама намерен в течение года закрыть тюрьму на военной базе в Гуантанамо. Как ожидается, сегодня он подпишет соответствующее распоряжение. Прежде чем мы продолжим, хотел напомнить, что сегодня в 9 вечера по московскому времени в нашем эфире, как всегда, программа «Поверх барьеров», вы услышите ее «Российский час». В числе главных тем Достоевский в программе фестиваля «Европейские сезоны», рассказ о кинопремии «Золотой орел» и о музее типографии в Ульяновске. Программа повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 6 утра и в 14 часов. Мы продолжаем программу «Время свободы». Генеральный директор Международного детского центра «Артек» Борис Новожилов объявил голодовку и обратился к руководству Украины с требованием принять срочные меры, чтобы спасти комплекс от разорения и сохранить рабочие места. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
84-й год в истории «Артека» может стать последним. Впервые здесь отменены зимние смены. Надежды на выход из кризиса были перечеркнуты после принятия Верховной Радой Украины государственного бюджета на этот год. В нем не предусмотрено финансирование Международного детского центра, говорит руководитель информационной службы «Артека» Елена Мех.
Ситуация, которая сложилась в результате невыполнения государством своих обещаний и невыполнения ряда нормативных документов, приводит центр на грань, за которой уже стоит сокращение сотрудников, огромное число сотрудников, 1100 высококвалифицированных педагогов, которые составляют костяк и традиции «Артека».
К объявившему голодовку руководителю детской здравницы Борису Новожилову готовы были присоединиться и десятки сотрудников лагеря, которые с минувшего ноября не получают заработную плату.
Сотрудники собирались объявить голодовку, но директор попросил их пока что этого не делать. Взял все на себя. Он все-таки надеется, что этот шаг поможет ускорить принятие решения, чтобы украинские дети смогли отдыхать в «Артеке», чтобы «Артек» остался как лагерь, как символ, как часть международного имиджа Украины.
«Артек» находится в состоянии глубокого финансового кризиса. Его общий долг, по данным Счетной палаты Украины, составляет около 5 миллионов долларов. К территории комплекса, которая протянулась вдоль побережья от горы Аюдак до Гурзуфа, в последнее время проявляют повышенный интерес коммерческие структуры. Это дает повод для предположения о том, что знаменитый советских времен детский лагерь пытаются специально обанкротить, продолжает Елена Мех.
Это выплывает логически, судя по тем действиям, которые происходят сейчас вокруг Международного детского центра. Он расположен на территории в 208 гектар. Причем отличное побережье, крымская земля, которая имеет очень высокую рыночную стоимость. Очевидно, напрашивается вывод, что кто-то заинтересован в том, чтобы «Артек» все-таки прекратил свое существование как детский лагерь.
Будущее здравницы, по мнению сотрудников, во многом зависит от лидеров страны. В отличие от нынешнего главы государства Виктора Ющенко, его предшественник Леонид Кучма проявлял особую заботу об «Артеке». Судьбу Международного детского центра генеральный директор «Артека» Борис Новожилов сейчас пытается прояснить в кабинетах украинского правительства. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
В первый же свой рабочий день в качестве президента страны Барак Обама решил показать, что он намерен следовать своим обещаниям изменить стиль и дух работы государственной машины. Он подписал два символических документа. Рассказывает Алан Давыдов.
Первая директива первого рабочего дня Барака Обамы обязывает сотрудников его администрации быстро реагировать на запросы журналистов и других заинтересованных лиц, направляемые представителем власти в соответствии с законом о свободе информации. Другим подписанным распоряжением новый президент замораживает зарплату примерно 100 сотрудникам администрации, которые получают свыше 100 тысяч долларов в год. Обама сказал, что в период чрезвычайной экономической ситуации, когда американские семьи вынуждены затянуть пояса, вашингтонским чиновникам, получающим зарплату за счет налогоплательщиков, следует сделать то же самое. Президент назвал своих сотрудников хранителями общественного доверия. Он призвал их хранить чистоту правительства, избегать своих действий приверженности какой-либо идеологии или служения интересам какой-либо группы, кроме как интересам всего американского народа. Обама напомнил сотрудникам администрации, что несение государственной службы должно рассматриваться ими как огромная честь, а не как возможность использовать служебное положение в личных интересах, в интересах своих друзей или корпоративных клиентов. С сегодняшнего дня деятельность лоббистов будет иметь более строгие ограничения, чем при какой-либо прежней администрации. Членам моей администрации из числа бывших лоббистов не будет позволено заниматься вопросами, которые были связаны с их сферы свое лоббирование или с организациями, интересы которых они отстаивали в течение последних 2 лет. Если же вы уходите из моего правительства, вы не должны будете лоббировать мою администрацию, пока я президент. Пообещав новые эру гласности в стране, президент Обама напомнил, что ответственное правительство – это подотчетное правительство. С сегодняшнего дня каждое министерство и ведомство должно знать, что нынешняя администрация на стороне не тех, кто стремится утаить информацию, а тех, кто добивается ее открытости. Закон о свободе информации – наиболее эффективный инструмент, которым мы располагаем, чтобы сделать наше правительство честным и ответственным перед гражданами. Я ожидаю, что члены моей администрации будут следовать не только букве, но и духу этого закона. Гласность и равенство всех перед законом будет отличительной чертой нынешней администрации. Обама также пообещал предпринять быстрые действия по спасению американской экономики. На прошлой неделе, по его настоянию, демократы в Палате представителей разработали законопроект о выделении 825 миллиардов долларов на оздоровительные меры, среди которых, в частности, сохранение или создание 4 миллионов рабочих мест, инвестиции в здравоохранение, энергетику и образование. Однако лидеры республиканцев в Нижней Палате в среду попросили Обаму встретиться с ними и рассмотреть их предложение о внесении существенных изменений в предлагаемый документ. В письме к президенту законодатели от партии меньшинства настаивают на том, чтобы план помощи среднему классу и малому бизнесу не был связан с излишней тратой средств или с резким повышением дефицита национального бюджета.
Наблюдатели не сомневаются в том, что экономические проблемы находятся в первой строчке приоритетов нового президента. О том, на чем может сделать акцент Барак Обама в первые 100 дней своего президентства, в интервью Яну Рунову говорит Пол Питерсон, профессор Университета Южной Каролины.
Обама уже дал понять, что намерен делать в первую очередь. Это преодоление экономического кризиса. Я не уверен, что дополнительное многомиллиардное финансовое вливание в экономику будет очень эффективным. Во всяком случае, мы не скоро почувствуем результаты этих шагов. Но Конгресс поддерживает в этом президента. Одновременно Обама будет заниматься проблемой Ирака. Он, думаю, начнет поэтапное сокращение американских войск в Ираке и увеличение наших войск в Афганистане. Мы не знаем, как будут развиваться события в секторе Газа, но очевидно, что Обама намерен заниматься этой проблемой с первых дней. Я не ожидаю, что в американо-израильских отношениях произойдут какие-либо серьезные изменения, во всяком случае, в обозримом будущем. Вот этих проблем Обаме, пожалуй, более чем достаточно на первые полгода. Профессор Питерсон считает, что Обама будет чаще своих предшественников вступать в прямой контакт с американским народом, разъясняя свою политику. Возможно, важнейшим выступлением в ближайшем будущем станет речь о мерах по экономическому стимулированию. Обама выступит перед обеими палатами Конгресса во второй половине февраля, после возвращения законодателей из краткосрочного отпуска на время праздника Дня президентов, когда отмечаются дни рождения Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна. Лидеры демократического большинства в Конгрессе рассчитывают еще до февральского отпуска одобрить план экономического оздоровления и передать его Обаме на подпись. Как ожидается, президент в своей речи вновь предупредит о нереалистичности надежд на скорые результаты 825-миллиардного финансового стимулирования экономики. Одновременно такими заявлениями он намерен восстановить доверие американцев к правительству.
Это был Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» последние 10 минутки этого информационного часа.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». И вот мы возвращаемся к одной из важных тем последних дней и последних недель. В Московском окружном военном суде сегодня продолжались слушания на процессе по убийству обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. За процессом по-прежнему следит моя коллега Марьяна Тарачешникова. И, наконец, мы беседуем с ней в прямом эфире. Марьяна, здравствуйте. Расскажите, что сегодня происходило в суде.
Здравствуйте, Александр. Ну, сегодня в суде велся допрос всех троих подсудимых по делу об убийстве Анны Политковской. Во-первых, закончили слушать показания Джабраила Махмудова, который их начал давать еще позавчера на последнем судебном заседании. Напомню, вчера был перерыв. Заслушали показания Ибрагима Махмудова, ну и Сергея Хаджикурбанова. Вот на последнем я остановлюсь особенно, потому что Сергей Хаджикурбанов, по версии обвинения, считается организатором этой преступной группы. Считается, что именно он искал исполнителей убийства Анны Политковской. Именно он организовывал слежку за ней, именно он искал оружие, из которого была убита Анна Политковская, и передавал его киллеру. То есть он организовывал все действия этой преступной группы. Однако в то время, когда свои доказательства представляла сторона обвинения, ничего о роли Сергея Хаджикурбанова вот в этом убийстве сказано не было, ровным счетом. Во всяком случае, журналисты не услышали ничего в то время, когда шли открытые судебные заседания. И поэтому сегодня Сергею Хаджикурбанову, собственно, было нечего опровергать своими показаниями, потому что государственное обвинение даже не задавало ему вопросов. Вопросов к нему не было. И это выглядело, ну, мягко говоря, странно. А вот что касается братьев Джабраила и Ибрагима Махмудова, то считается, что вот Сергей Хаджикурбанов их нанял для того, чтобы они вели слежку за Анной Политковской. Джабраил доставил киллера к месту, где живет Анна Политковская, а Ибрагим стоял на пересечении Садового кольца и улицы Малой Дмитровка и ждал, когда проедет автомобиль Анны Политковской, чтобы позвонить киллеру, и тот бы уже готовился к убийству. Вот эта история, эти обвинения в основном основаны на биллингах мобильных переговоров братьев. Так вот сегодня, после того, как был проведен их допрос, адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев продемонстрировал биллинги переговоров братьев присяжным за 3, 5 и 6 октября 2006 года. Это считается, что это дни репетиции убийства Анны Политковской по версии следствия. И там действительно показывают, как человек входит в подъезд, где жила Анна Политковская, вот этот предполагаемый убийца. Так вот, исходя из вот биллингов, мобильных переговоров братьев Махмудовых за 3, 5 и 6 октября 2006 года, в то время, когда велись вот все эти репетиции по версии следствия, один из них постоянно находился в Тушино, а другой был то на Стромынке, где находится университет, в аспирантуру, в которую он пытался поступить, то в районе Площади Победы и Кутузовского проспекта, то в районе Ломоносовского проспекта и Ленинского. То есть, получается, таким образом адвокат пытался продемонстрировать присяжным несостоятельность версии государственного обвинения, которая косвенно может подтвердить только те факты, что Джабраил и Ибрагим Махмудовы находились где-то неподалеку от улицы Лесная в день убийства Анны Политковской. Александр?
Марьяна, спасибо. Напомню, Марьяна Тарачешникова следит все время за процессом в Московском окружном военном суде по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Прежде чем мы продолжим программу «Время свободы», я хочу напомнить всем слушателям, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Продолжающееся расследование убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Вынесение приговора убийце лидера партии «Яблоко» в Дагестане. Скончалась французская галеристка, подруга скульптора Аристида Майоля Дина Верни. И Александр Сокуров снимает последнюю часть тетралогии «О добре и зле», каким увидел доктор Фауст и сценарист Юрий Арабов. Вот такие темы будут основными в итоговом выпуске программы «Время свободы» сегодня в 20 часов по московскому времени. А сейчас в Москве 17:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент холдинга «Новые медиа» предприниматель Александр Лебедев считает, что убийство в центре Москвы адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой имеет прямое отношение к «Новой газете». Сегодня на востоке Москвы был на некоторое время задержан сотрудниками частного охранного предприятия лидер партии «Яблоко» и депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, который вместе с жителями окрестных домов на 15-й парковой улице протестовал против незаконного, по их мнению, сноса строителями гаражей ракушек. Бывший акционер компании «Евросеть» Евгений Чичваркин не возглавит московское отделение партии «Правое дело». По сообщениям ряда СМИ, он уехал за границу в связи с обострением ситуации вокруг уголовного дела, возбужденного против руководства компании. В Владивостоке психиатрическая экспертиза признала матроса-контрактника с атомной подлодки «Нерпа» Дмитрия Гробова вменяемым. Гробова подозревают в несанкционированном запуске системы пожаротушения на борту субмарины, из-за чего от отравления фреоном 8 ноября 2008 года погибли 20 человек. Президент США Барак Обама намерен в течение года закрыть тюрьму на военной базе в Гуантанамо. Как ожидается сегодня, он подпишет соответствующее распоряжение. Израиль предупредил, что может нанести новые удары по туннелям, соединяющим сектор Газа с Египтом, если получит данные об их использовании для контрабанды оружия боевикам Хамаса. При этом министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни заявила о готовности пропускать в Газу гуманитарные грузы. В Китае вынесен приговор руководителям и сотрудникам компании, производившей молоко, которым отравились сотни тысяч детей. Два человека приговорены к смертной казни. Одна из крупнейших японских корпораций, производитель электротехники Sony, ожидает, что в текущем финансовом году, который завершится в марте, понесет убытки в размере более $1,5 миллиардов. В Пакистане арестован подозреваемый в причастности к взрывам в Лондоне 7 июля 2005 года. Еще одна новость, связанная с убийством в Москве адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, пришла сегодня из Новосибирска. Там закончилось, как сообщает сайт Ньюс.ру.ком, потасовкой несанкционированное шествие анархистов, посвященное памяти убитых. Но сейчас с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Новосибирске Павел Куравский, у которого мы, очевидно, сможем узнать подробности того, что произошло. Павел, добрый день, и вам слово.
Добрый день, точнее уже по-нашему добрый вечер. Да, сегодня 22 января в Новосибирске в память об убитых 3 дня назад в Москве адвокате Станиславе Маркелове и журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой состоялось шествие по центральной улице нашего города по Красному проспекту. Примерно в 6 вечера по местному времени, то есть в 3 часа дня по Москве, группа из 15-20 человек вышла на довольно оживленный перекресток Красного проспекта и улицы Гоголя и двинулась в сторону центральной площади Новосибирска, площади Ленина. Участники акции несли в руках плакаты со словами «Не забудем, не простим», «Власть убивает за правду» и так далее. Однако пройти им удалось всего несколько кварталов. До центральной площади они не добрались. На одном из перекрестков Красного проспекта с улицы Романова к митингующим подбежали несколько человек, по разным данным, от 6 до 10, с палками и дубинками в руках. По словам одного из участников акции, попросившего не называть его имени, нападавшие имели очень характерный внешний вид. Цитата: «Они выглядели как скинхеды». По словам очевидцев, столкновение завязалось драка, двое митингующих получили довольно серьезные ранения. Нападавшие быстро скрылись, угрожая при этом не оставлять участников шествия в покое, если те не прекратят соваться не в свое дело. Само шествие на этом закончилось. Дело в том, что в Новосибирске стоят 30-градусные морозы, и идти по улице, сопровождая раненых, в общем, очень непросто. В больнице города пострадавшие пока не обращались. В ГУВД Новосибирска инцидент на Красном проспекте тоже пока никак не комментируют.
Павел, благодарю. Напомню, корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский рассказывал о том, как закончилась потасовка, очевидно, с неонацистами, несанкционированное шествие в Новосибирске, посвященное памяти убитых на этой неделе в Москве адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты», газеты Анастасии Бабуровой.
«Радио Свобода. Новости».
Далее в программе «Время свободы» новости высоких технологий. В частности, в 2009 году на Международную космическую станцию полетят последние космические туристы. IBM демонстрирует рост прибыли, несмотря на общеэкономический кризис, а также несколько других более мелких новостей из компьютерного мира, с которыми вас познакомит моя коллега Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. По сообщениям интернет-СМИ, Google готовит новый сервис, который позволяет создать на серверах компании образ жесткого диска пользователя. Официального объявления о начале тестирования еще не было, но уже сообщается название сервиса Google Drive. О новой возможности, над которой работает Google, рассказывает Владимир Губайловский.
Создав образ своего жесткого диска, пользователь может обратиться к нему с любого компьютера, подключенного к интернету. Ожидается, что Google предложит объем памяти больше больше 50 гигабайт. Кроме того, эксперты ожидают, что Google выпустит, наконец, собственную операционную систему, которая сможет стартовать именно с онлайнового диска. И последние разработки компании, такие как платформы для мобильных телефонов Google Android и браузер Google Chrome, постепенно, как пазл, сложатся в мощную онлайновую операционную систему Google.
Новости коротко. В 2009 году космические туристы совершат последние полеты на Международную космическую станцию. В конце года экипаж станции будет расширен до 6 человек и не сможет принимать туристов. В течение года на МКС успеет слетать Чарльз Симони, бывший сотрудник Microsoft, который уже был на станции. Также совершит полет казахский космонавт. Стоимость полета превышает 20 миллионов долларов. Компания Virgin Galactic намерена начать выводить туристов в космос за 200 тысяч долларов, начиная с 2009 года. Корпорация IBM сообщила, что ее чистая прибыль выросла в четвертом квартале на 12% по сравнению с прошлым годом и достигла 4,5 миллиардов долларов. Кроме того, IBM не объявляла о сокращении персонала. Ее представители заявляют, что они предпочитают экономить на операционных издержках, но не на работниках. На конец 2008 года в IBM работали более 400 тысяч человек. По мнению сооснователя компании Apple Стива Возняка, нынешний глава компании Стив Джобс очень важен для Apple, но компания может работать и без него. Ранее Стив Джобс сообщил в открытом письме, что он уходит в полугодовой отпуск в связи с болезнью. Стив Возняк выразил уверенность в том, что Джобс и Apple, проведя полгода друг без друга, лишь выиграют от такого расставания. Возняк сказал, в Apple есть люди, которые унаследовали ясный ум Джобса. Они способны управлять успешной компанией и без него.
С новостями высоких технологий вас познакомила моя коллега Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И на очереди наша рубрика «Мировая политика», сегодня посвященная будущему отношений Соединенных Штатов при новом президенте Бараке Обаме с странами и автономиями Ближнего Востока. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас стал первым зарубежным лидером, которому позвонил новый президент США Барак Обама. Некоторые политологи тут же увидели в этом знак возможной переориентации американской политики в отношении израильско-палестинского конфликта. Другие политологи, наоборот, увидели подтверждение неизменности курса администрации Джорджа Буша. Рассказывает мой коллега Кирилл Кобрин, рубрика «Мировая политика».
Новый президент США Барак Обама в первый же свой рабочий день продемонстрировал важность ближневосточного региона для американской внешней политики. Он поддержал перемирие между Израилем и палестинской группировкой «Хамас», объявленное при участии международных посредников. Пресс-секретарь Белого дома Роберт Гибс сообщил, что Обама побеседовал по телефону с президентом Египта Хосни Мубараком, премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом, королем Иордании Абдулой. Но первый звонок американского президента был лидеру палестинской автономии Махмуду Аббасу. Эксперты, удивленные этим выбором, делают самые разнообразные предположения о будущей ближневосточной политике администрации Барака Обамы. Вот одно из мнений. На вопросы «Радио Свобода» ответил Нэтан Браун, профессор политологии и международных отношений Университета Джорджа Вашингтона.
Думаю, это поразительно. Мне кажется, администрация Обамы до его инаугурации рассчитывала в течение своего рода медового месяца определить повестку дня. Конечно, Ближний Восток чрезвычайно важен для политики США в сфере международной безопасности, но в этом регионе есть иные проблемы. Ирак, Иран, Афганистан. Администрация Обамы могла бы сделать небольшую паузу, проявить добрую волю, несколько иное отношение, продемонстрировать изменение своего подхода к региону. Вместо этого Обама сразу начинает действовать там, где настоящая война только что завершилась. В общем, это может сказаться на его политике самым неприятным образом.
Но почему Аббас? Ведь формально президентские полномочия Махмуда Аббаса как лидера палестинской автономии уже истекли.
Если Обама хочет обратиться к палестинцам, то с кем именно он должен разговаривать? По палестинской конституции полномочия Аббаса истекли. Он больше не президент. Конечно, в распоряжении Махмуда Аббаса есть юридические аргументы, которые позволяют ему заявить, что его лидерство законно, но Хамас оспаривает их. И вот в ситуацию вступает Обама и заявляет: «Я могу проводить политику, отличную от Буша, во всех направлениях, кроме отношений с палестинцами. Я поддерживаю контакты с тем самым человеком, на котором была сфокусирована администрация Буша, и это Махмуд Аббас».
Обама позвонил Аббасу перед тем, как позвонить израильскому премьеру Эхуду Ольмерту. Не кажется ли вам, что он пытается сказать палестинцам: «Мое отношение к израильско-палестинскому конфликту будет более сбалансированным»?
Я не уверен, хотя это и возможно. Во-первых, я не вижу в этом продуманного жеста, мол, я позвоню палестинскому лидеру до того, как свяжусь с израильским, и тем самым продемонстрирую свои приоритеты. Конечно, все возможно, но учитывая, что его ближневосточная команда еще не до конца сформирована, это странный шаг. Да и вообще нелогично принимать фундаментальные решения по поводу переориентации внешней политики еще до того, как утвержден твой госсекретарь. Так что я был бы удивлен, если выяснится, что Обама намеренно пытался послать некий месседж палестинцам.
Но если Обама дает понять в самый первый день президентства, что будет иметь дело с Фатхом, а не Хамасом, по крайней мере сейчас, то что должен сделать сам Хамас, чтобы стать частью мирного процесса?
Собственно говоря, все, что нужно, это придерживаться определенных условий. Признать Израиль, судить насилие и так далее. Эти условия были выдвинуты еще когда Хамас сформировал палестинское правительство в 2006 году. Однако, как всем хорошо известно, он не собирается делать этого ни в каком виде. Соответственно, вопрос следует сформулировать по-иному. Если Хамас делает шаги в этом направлении, каковы они должны быть? Линия администрации Буша была такова: все или ничего. Будет ли администрация Обамы играть в ту же игру? Но есть еще один вопрос, гораздо более интересный. Это не будет ли Обама вести прямой диалог с Хамас? А как администрация Обамы отнесется к тому, что переговоры с Хамасом начнут другие? Египтяне уже делают это, и турки. А что если русские? Или французы, или шведы? Вот проблема, с которой мы столкнемся очень-очень скоро. Ведь многие рассуждают так: смотрите, Соединенные Штаты не хотят разговаривать с ними, но мы можем заняться этим, навести мосты между Израилем и Хамасом и между Соединенными Штатами и Хамасом.
Многие эксперты обвиняли администрацию Буша в том, что она была слишком благосклонна к Израилю в ущерб палестинцам. Как бы вы охарактеризовали позицию Буша?
Я бы предположил, действия администрации Буша привели к тому, что перед Хамасом не осталось выбора. Когда группировка попыталась несколько сменить политику, как это было во время формирования коалиционного правительства с группировкой ФАТХ, все контакты были прекращены администрацией Буша. В некотором смысле Хамас понял, что полушаги не работают, потому, видимо, они не стоят затраченных на них усилий.
Что же, получается, звонок Обамы Аббасу – событие не столь значительное, как это представляется.
Это в самом деле удивительно, что Обама обратился к лидеру, который некоторым образом уже не президент, руководит правительством, которое не правит на самом деле, а оно, в свою очередь, управляет государством, которое реально не существует как таковое. То есть он обратился к человеку, который находится в очень слабой позиции. Но есть еще одно обстоятельство. Если оставить в стороне всяческий символизм, Махмуд Аббас остался в стороне от последней израильско-палестинской войны. Так что звонок Обамы может быть просто еще одним подтверждением значимости фигуры Аббаса.
Ожидается, что в ближайшие дни Барак Обама назначит своего представителя на Ближнем Востоке. Эксперты считают, что им станет бывший сенатор Джордж Митчелл, который сыграл при президенте Клинтоне важную посредническую роль в мирном процессе в Северной Ирландии. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском окружном военном суде продолжается рассмотрение дела об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Стало известно, что один из обвиняемых помещен в СИЗО в карцер. Президент холдинга «Новые медиа», предприниматель Александр Лебедев, считает, что убийство в центре Москвы адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой имеет прямое отношение к «Новой газете». Во Владивостоке психиатрическая экспертиза признала матроса-контрактника с атомной подлодки «Нерпа» Дмитрия Гробова вменяемым. Гробова подозревают в несанкционированном запуске системы пожаротушения на борту субмарины, из-за чего от отравления фреоном 8 ноября 2008 года погибли 20 человек. На востоке Москвы сегодня на некоторое время сотрудники частного охранного предприятия задержали и избили лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина, который на 15-й парковой улице вместе с жителями окрестных домов пытался протестовать против незаконного, по их мнению, сноса гаражей ракушек. Президент США Барак Обама намерен в течение года закрыть тюрьму на военной базе в Гуантанамо. Как ожидается, сегодня он подпишет соответствующее распоряжение.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем программу «Время свободы». В ноябре 2005 года Организация Объединенных Наций решила считать 27 января Международным днем памяти жертв Холокоста. Именно в этот день советские войска освободили узников нацистского концлагеря в Освенциме. 27 января в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН состоится большой брифинг и пройдет серия встреч с участниками Второй мировой войны, священнослужителями, экспертами и международными наблюдателями с попыткой проанализировать истоки страшной трагедии не только еврейского народа, но и всего человечества. Эта тема особенно актуальна для сегодняшней России, убеждены участники круглого стола, на котором сегодня побывал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Один из членов российской делегации, директор Московского бюро по правам человека, член Общественной палаты Александр Брод проинформировал, что среди участников мероприятий в штаб-квартире ООН, посвященных Международному дню памяти жертв Холокоста, будет распространен доклад о реабилитации неонацизма и эскалации ксенофобии. Для нынешней России это одна из самых больных тем, и власти, похоже, осознали масштаб проблемы.
Буквально на днях руководитель московской милиции ГУВД Москвы генерал Пронин впервые признал наличие этой проблемы, сказал о росте нападений на 30% в прошлом году по сравнению с позапрошлым годом. За прошлый год, по нашим данным, зафиксировано порядка 300 нападений на почве агрессивной ксенофобии. В итоге 122 погибших, не менее 370 пострадавших. Лидирует в списке неблагополучных городов Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Ярославская область, Ульяновская область. И среди жертв нападений, как правило, это узбеки, таджики. В регионах Южного федерального округа это и русские, которые становятся жертвами по этническому признаку. Это и азербайджанцы, армяне. Для сравнения, в 2004 году было зарегистрировано 69 нападений, столкновений на почве агрессивной ксенофобии. В 2005 году уже 200 нападений. В 2006 – 210, в 2007 – 231. И, конечно, рост погибших и пострадавших также растет. Прокуратура, правоохранительные органы стали активнее реагировать на деятельность радикальных националистических группировок. Выносятся жесткие обвинительные приговоры, длительные сроки заключения. Но это недостаточно. Нужны профилактические меры. Нужна более серьезная, ответственная просветительская и образовательная работа. И стоит подумать о возрождении на новом качественном уровне федеральной программы по воспитанию толерантности и развитию межкультурного и межнационального диалога.
А вот президент фонда «Холокост», член Общественной палаты Алла Гербер, не считает, что правоохранительные органы так уж серьезно озаботились проблемами ксенофобии и неонацизма.
То, что происходит, это требует уже каких-то других слов, других реакций и других эмоций. И не только нас тут присутствующих, но и нашей власти, непосредственно президента. Потому что наступил такой момент, когда президенту пора сказать, что негоже в 21 веке, в цивилизованной стране, что было то, что происходит. Негоже, чтобы у нас были газеты, которые откровенно, с абсолютно гитлеровской последовательностью пропагандируют тяжелый антисемитизм. Негоже, чтобы по радио были такие высказывания, что убить Чубайса – это не преступление, а страной руководит еврейская мафия и так далее. Это не имеет никаких последствий, никаких правоохранительных последствий. Это только все рассматривается, какие-то делаются внушения и так далее. Буквально 3 дня назад я встретила замечательных людей, Никитиных, знаете, отлично эту пару, которые видели на экране, я это не видела, они забыли, какой канал, потому что они только вот схватили кусок, и не знаю, какой канал, где какая-то была передача «Супротив скинхедов». Но при этом, какие нехорошие эти скинхеды, что же они делают? Они адреса своих врагов помещают на сайте. И дальше крупным планом на экране адрес Алла Гербер, так-то, так-то, такой-то проспект, такой-то дом, такой-то подъезд и такой-то этаж. Это на экране телевизора, это такая пропаганда, антискинхедская, антинацистская пропаганда. Понимаете, я не хочу сказать, что я чего-то боюсь. Во-первых, я нормальный человек, и, естественно, я не хочу, чтобы в меня выстрелили, у меня дети, внуки. Но отвратительное чувство незащищенности, безысходной незащищенности, оно появилось не только у меня, но у всех правозащитников. И не только у правозащитников, но у всех нормальных людей, которые говорят, думают, существуют и считают, что они существуют в очень свободной стране.
Председатель комиссии Общественной палаты по межнациональным отношениям и свободе совести Николай Сванидзе предложил активнее использовать опыт США.
Он сам это сказал, Обама. У него был такой пассаж в выступлении инаугурационном, что я, говорит, выступаю перед вами, вот огромная честь для меня быть лидером огромного великого народа, а ведь меньше 60 лет назад мой отец имел шанс быть необслуженным в местной закусочной, сказал Обама. Так бы оно, наверное, и было. Какой путь прошла страна политкорректность? Пресловутая, над которой мы смеемся, когда невозможно там, не знаю, даме ручку поцеловать с риском по физиономии получить, да, в том, что касается межэтнических, межрасовых отношений, именно эта подчеркнутая политкорректность, смешная, доведенная, как нам кажется, до абсурда, именно она в своей последовательной реализации дала столь сенсационный результат. Невозможно не то что делом, не то что словом, шуткой намекнуть на расовую принадлежность кого бы то ни было.
А в России, между тем...
Дня не проходит, чтобы не убивали кого-нибудь, кто по цвету кожи отличается от нас с вами.
27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, в эфире программа «Время свободы», и этот ее часть завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Как героя встретили техасцы, отслужившего свой президентский срок Джорджа Буша. Около 3000 человек встречали бывшего президента в аэропорту, куда приземлился бывший президентский самолет. «Спасибо за то, что мы жили в безопасности, президент Буш. Будь смелым, будь Бушем». Явно воодушевленный и лозунгами, и теплыми чувствами земляков, Джордж Буш уверил их, что хотя годы президентства были замечательным временем, ничто не сравнимо с заходом солнца в Техасе. О планах бывшего президента пока известно мало. Не так давно он купил дом в предместье Далласа, который чета Буши намерена сделать своей главной резиденцией. Основное время Джордж Буш готов пока посвятить сочинению мемуаров и сбору средств на сооружение президентской библиотеки в Методистском университете в Далласе. Ее создание, по некоторым сообщениям, обойдется более чем в 200 миллионов долларов. 20 лет усилий по очистке окружающей среды продлили жизнь американцам в среднем на 5 месяцев. Такой твердый вывод сделали американские ученые, увязавшие снижение содержания вредных выбросов в воздухе с повышением продолжительности жизни. Активная борьба со смогом началась в Америке после принятия в 70-м году закона, предоставившего федеральным властям право устанавливать допустимые уровни выбросов в атмосферу продуктов сгорания. Это и автомобильные выхлопы, это и выбросы заводов и электростанций. В среднем за эти годы загрязнение воздуха снизилось на треть. Это, как считают врачи, заметно снизило опасность легочных и сердечно-сосудистых заболеваний. В наиболее загрязненных индустриальных городах, где промышленное производство вдобавок и сильно сократилось за 2 десятилетия, например, Питтсбурге или Буффало, результаты еще заметнее. Там люди живут на 10 месяцев больше благодаря чистоте воздуха. В то время как сотни миллионов людей по всему свету следили за улыбающейся первой чедой государства, покинувшей свой лимузин, чтобы во время инаугурационного шествия проделать пешком часть пути от Капитолия до Белого дома,
Нервы агентов секретной службы и многих людей из окружения президента, как говорят, были на взводе. Дело в том, что на небольшом отрезке Пенсильвания-авеню, где над ней возвышаются с одной стороны коммерческие здания, никто не мог гарантировать безопасность президента. Хотя становятся известными некоторые подробности небывалых мер по охране нового президента во время вступления в должность, рассказывает Владимир Морозов.
Всеобщий интерес вызвал лимузин, в котором президент Барак Обама с женой ехал от Капитолийского холма к Белому дому. Это Кадиллак модели 2009 года, выпущенный компанией General Motors и получивший прозвище «Зверь». Сама компания и охраняющая президента секретная служба сообщают только то, что машина выше той, на которой ездил президент Джордж Буш, у нее больше окна, и она оснащена самой современной в мире системой связи. Изучившие снимки зверя эксперты полагают, что он весит от 7 до 8 тонн. Под элегантной внешностью Кадиллака спрятан настоящий танк. Толщина его брони, сделанной из слоев стали, титана и керамики, местами достигает 20 сантиметров. Никто не знает, сколько стоит машина, но, видимо, немало. Если General Motors убедит еще несколько миллионов человек купить такой бронированный лимузин, то компания сразу поправит свои дела, и ей не понадобится финансовая помощь от правительства. Сегодня новую машину для президента делают каждые 4 года. Большая коллекция таких лимузинов находится в музее Генри Форда в Детройте. Но машины Джорджа Буша и Барака Обамы туда не попадут. После терактов 2001 года охрана президента настояла на том, что она сама будет до винтика разбирать отслужившие свое лимузины и переплавлять их в металлолом, с тем, чтобы сохранить в тайне секрет устройства машины. Мало пока известно о бронированной одежде, в которую, по некоторым сведениям, был одет Барак Обама в день передачи власти. Неназванные источники сообщают, что это был костюм, созданный колумбийским дизайнером Мигелем Кабалеро. Одна только рубашка от Кабалеро стоит $7,500. Зато она может защитить вас от пистолетной пули 9-го, кстати, очень крупного калибра. Лично я знаю живущих на севере штата Нью-Йорк охотников, которые с пистолетами такого калибра ходят на медведя. Для справки, в марте 1981 года Рональда Рейгана едва не убили из пистолета 22-го, то есть гораздо меньшего калибра. Тогда 70-летнему президенту прострелили легкое, и он едва не умер от потери крови. По описаниям экспертов, материал, созданный Мигелем Кабалеро, содержит более 3 слоев, защищающих от пули, но сохраняет удивительную эластичность. Не случайно, что закованный в такую одежду моложавый президент двигался легко и свободно. При той же толщине гибкость материи в 7 раз больше, чем у широко распространенных бронежилетов, в которых использован материал кевлар.
На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Оглашение приговора по делу об убийстве лидера дагестанского «Яблока» Фарида Бабаева. Митинг в Москве с призывом скорейшего расследования убийства адвоката Станислава Маркелова. И наши постоянные рубрики. Все это вы услышите в следующем часе программы «Время свободы».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.